Всем привет! С вами Артур Изумрудов, и это подкаст «Что в вашей работе такого?», в котором мы изучаем особенности редких профессий. Слушатели задают вопросы, а наши гости, это специалисты необычных профессий, отвечают на них. Сегодня у нас в гостях Анастасия Павлова, кинолог, зоопсихолог с многолетним опытом. Анастасия не просто дрессирует, а учит владельцев понимать своего питомца. Она является автором различных курсов по языку тела собак. Анастасия, здравствуйте!
Здравствуйте!
И прежде чем мы пройдемся по вопросам от слушателей, хотелось бы узнать, как вы вообще стали зоопсихологом. Почему, собственно, такой выбор, где учиться и как в целом проходит обучение?
Ну, на самом деле, я с детства меня тянуло к собакам, но выбрать нужную профессию я не могла, поскольку долгое время не знала о том, что профессия зоопсихолога в принципе существует. Я представляла себе кинолога в таком камуфляжном костюме, кондового какого-то дядьку или тетьку, которые дергают собаку за поводок, натаскивают на захват или на поиски наркотиков, ну и понимала, что это абсолютно точно не мое. Ветеринар тоже мне не подходило, потому что для этого нужно было не бояться крови, не бояться делать уколы и так далее. Это тоже мне никак не моя история была. Поэтому я не сразу стала кинологом. Сначала пошла работать на телевидении, пока искала себя, можно сказать. И потом я поняла, да, что есть еще и такое ответвление, когда мы не дрессируем, а именно помогаем собакам и их владельцам справляться с разными проблемами.
Хорошо, тогда давайте, наверное, перейдем непосредственно к вопросам от наших подписчиков. И сразу первый, чтобы так немножко разграничить, вот вопрос звучит следующим образом. Кинолог, дрессировщик, зоопсихолог. А в чем, собственно, разница?
Ну, разница как раз именно в том, что сейчас многие люди путают эти понятия, и многие, опять же, для красного словца добавляют зоопсихолог, ну, как бы подразумевая, что любой кинолог должен так или иначе понимать, как работает собака, как функционирует. Но для того, чтобы все-таки иметь право называть себя зоопсихологом, нужно иметь сертификат, а еще лучше диплом, чтобы было прям там написано, что ты зоопсихолог. Для этого нужно прослушать ряд дисциплин. То есть это не только понять, что вот если собаки там нажать на заднюю часть спины, то, соответственно, она сядет. Или там, если показать ей там кусочек колбасы, то она там покружится, ну, за него. А что делать, если собака не кружится, когда видит кусочек, да? То есть, что делать, если собака панически боится, допустим, выходить на улицу из-за того, что когда-то там столкнулась с салютом или с громом? Что делать, если собака проявляет агрессию? Что делать, если собака, допустим, отказывается есть? Или, наоборот, ест все, что не приколочено? То есть, что делать, если собака воет, когда остается дома одна. То есть именно когда возникают какие-то проблемы поведения, нужно для того, чтобы их решать, нужно понять, откуда они берутся. А для того, чтобы понять, откуда они берутся, нужно понимать, как работает собака, как работает ее организм, какие у нее когнитивные способности. То есть, ну, нужно гораздо глубже понимать собаку, чтобы работать с проблемами.
То есть, насколько я понимаю, дрессировщик, кинолог, это примерно одно и то же. Это о том, как собака будет выполнять какие-то определенные действия, а зоопсихолог — это все-таки про ментальный мир собаки.
Да, скорее так, да.
Угу. Хорошо. Давайте вот еще какой вопрос. Насколько работа зоопсихологом вообще востребована? Я тут немножко оговорюсь, я предварительно зашел на Хаха.ру, чтобы посмотреть вообще, какие есть вакансии, и, к своему удивлению, обнаружил, что там нет вообще вакансий по зоопсихологу.
Да, получается, мне приходилось там размещать куда-то вот в какие-то в няни, там нету, да, даже похожего раздела.
Ага. А как в таком случае быть и где себя тогда реализовывать?
Ну, на самом деле, сейчас благодаря развитию соцсетей в основном люди находят себе специалистов именно через соцсети, потому что можно подписаться, понаблюдать, посмотреть, что из себя представляет человек, насколько он, в принципе, компетентен, насколько то, что он говорит, тебе откликается, насколько те результаты, которые он показывает там в своей работе, для тебя актуальны, ну и так далее. То есть это, наверное, ну, плюс ко всему есть сайты объявлений, типа Профи.ру или Яндекс.Услуги, где можно также найти каких-то специалистов. Ну и сарафанное радио, опять же, никто не отменял. Что касается востребованности, она все больше растет. То есть если какое-то время назад, да, при слове «зоопсихолог» крутили у виска, и если, допустим, там, набрать «зоопсихолог» в поисковике, там выходили какие-то смешные картинки из разряда, там, допустим, «ты неплохая собака», ну, где сидит дядечка-психолог и говорит собаке, «ты неплохая собака, ты собака, которая делает плохие вещи», или там...
Собака при этом на диване лежит.
Да. Либо лежащая на диване собака говорит, там, «я приношу, она бросает», «я приношу, она бросает», такое ощущение, что эта палка ей совсем не нужна. Ну, то есть вот какие-то такие именно прикольчики, как будто бы, да, что вот психолог — это кто-то, кто сидит, значит, с блокнотиком, mm-hmm. да, и выслушивает. А собака у нас не говорит, поэтому нужно понимать ее язык тела, поэтому нужно понимать закономерность, которая проявляется. То есть нужно быть, ну, в какой-то степени детективом, чтобы вот порой докопаться до причины, почему та или иная собака так себя ведет или иначе. И что касается востребованности, она повышается за счет того, что у людей повышается осознанность. То есть если раньше можно было просто посадить собаку на цепь и кормить ее какими-то объедками, заболела, умерла, ну ладно, недолго плакать будем, то теперь собака — это член семьи, люди хотят, чтобы качество жизни собаки было лучше, и стараются поэтому, ну, как бы обращать внимание на какие-то вещи, то есть не объясняют себе это все тем, что, ну, допустим, вот собака там ведет себя как-то не так, ну, просто такая собака, а пытаются понять, почему она так себя ведет, и помочь ей справиться с этими проблемами, ну и себе в том числе помочь, потому что если собака, скажем так, проблемная, то, естественно, и у хозяина жизнь тоже, ну, будет сложнее совместная.
Как-то стараемся перенимать, наверное, с Запада все-таки это.
Безусловно, да, безусловно. Наша кинология изначально пошла такая военизированная из... Сначала это была именно военная кинология, да, то есть где собаки именно были служебные, такие настоящие. Потом ДСАФ тоже такая военизированная организация, скажем так, то есть все строго, такие там команды, там отдавать, то есть приказы. Если собака что-то где-то не справляется, все, значит, это плохая собака. То есть там никто сильно не копался, а как же собаки в этот момент, да? При всем при этом ровно в те же самые годы, что у нас вот происходили вот эти вот дрессировки такие обычные, как для нас обычные. В то же время в Норвегии, на Западе, в Прибалтике были уже там в 70-е годы очень крутые тренеры, очень крутые специалисты, которые именно задавались вопросом, как эффективнее использовать собаку, потому что по принуждению, конечно, можно работать, да, там, по методу кнута и пряника, но гораздо лучше выстраивать как-то систему поощрения, выстраивать контакт, выстраивать мотивацию так, чтобы собака была заинтересована сама делать те же самые вещи, то есть не то, что там мы говорим о том, что вот здесь собака выполняет функцию, а тут она просто лежит на диване, и мы заботимся о ее ментальном здоровье. Нет, речь о том, что мы точно так же можем так использовать ее какие-то функции, но только обучать совсем можно по-разному. Можно так, а можно совсем иначе.
А возвращаясь к теме объявлений, допустим, я нуждаюсь в услугах зоопсихолога и начинаю искать по каким-то соцсетям. И вот как мне из этого многообразия всех предложенных вариантов выбрать, значит, нужного? Как мне определить какие-то компетенции?
Ну, на самом деле, тут, наверное, все-таки выбирает человек то, что близко ему, потому что как бы, скажем так, та кинология, которую у нас сейчас принято называть новой кинологией, то есть то, что я, допустим, проповедую, пропагандирую, хотя она не новая, я говорю, она была уже в прошлом веке, там, во второй половине прошлого века она уже вовсю шагала по цивилизованному миру, до нас просто все немножечко с задержкой доходит. Есть приверженцы, да, и кто узнал о том, что существуют другие методы, и такие ура-ура, я наконец-то вот нашел то, что нужно, и ищет именно кинологов гуманных, образованных, современных. Есть же люди, которые говорят, мне вот это все неинтересно, то, что ты все рассказываешь, что это там собака хочет, не хочет, мне ее кормлю, пою, пускай она делает так, как я сказал. Мне все равно, почему она лает, я хочу, чтобы она не лаяла. То есть, ага. И есть люди, которым и сейчас, при том, что есть разные варианты, есть разные тренеры, люди, некоторые выбирают, что подешевле, что попроще, что побыстрее. То есть, и понятно, что если собаку там, ну, грубо говоря, бить, то она быстрее, наверное, перестанет лаять, но не факт. Но в каком-то случае это сработает, и там за 3 занятия собаку забьют до выученной беспомощности, и она действительно, ну, будет ощущение, что достигли мы результата, вот 3 занятия, все у кинолога, там ее подергали, поподвешивали, попинали, как бы, и все, она вот уже не бросается на других собак. Отдельная история, что будет дальше с этой собакой, какое у нее будет качество жизни, и сколько она проживет после этого, и где выйдут эти все проблемы, где они найдут себе выход, это уже другой разговор. При всем при том, многих людей это будет устраивать и устраивать до сих пор. То есть, ну, просто как бы им неинтересно идти по какому-то длинному пути. А те люди, которые хотят все-таки правильно, гуманно, по-человечески относиться к своему другу, то есть те, кто завели себе друзей, да, они не хотят их шпынять, они хотят с ними договариваться. И они, конечно, будут искать себе специалиста такого плана, то есть который будет находить подход именно к собаке, а не просто, ну, под одну гребенку всех, ну,
Просто, я просто поясню, я провел такую некую аналогию с психологом человеческим, mm-hmm. когда очень многие, по крайней мере, среди моего окружения жалуются, что он мне не подходит, mm-hmm. проблема не решается, и я вот провожу такой некий ресерч, и получается, что натыкаюсь, ну, если не на жуликов, то как бы на каких-то таких специалистов, которых можно, наверное, взять в кавычки.
Mm-hmm. Вот, я просто есть думаю. Такое, да. Есть, конечно, и такое, но, опять же, тут... Нужно учитывать то, что зачастую люди ждут каких-то волшебных палочек, волшебных таблеток и от психолога, и от зоопсихолога, от кинолога, от кого угодно. То есть не всегда, когда человек говорит, что мне этот кинолог или там психолог не подходит, не всегда дело в кинологе или психологе. Зачастую человек там, да, вот, ну, допустим, приходя на сессию к психологу, хочет, чтобы вот все проблемы, которые в нем копились там 20, 30, 40, 50 лет, решились вот так по щелчку, да. То есть чтобы ему сказали, а, ну так это мама виновата, давай, разозлись на нее, теперь прости ее, и все у тебя будет хорошо. Конечно, такое не работает. То есть нужно докопаться, нужно все прожить, нужно там найти триггеры, нужно сформировать какую-то новую концепцию, там, новую модель поведения и так далее. И на все это уходят годы, иной раз это работа на всю жизнь, ну, что касается именно психологов. Но действительно, конечно, сейчас, опять же, благодаря соцсетям, ты можешь написать в шапке профиля у себя все, что угодно, хоть ты там царица мира, там хоть таролог, хоть психолог, хоть зоопсихолог. Пиши, что хочешь, да, Инстаграм все стерпит. Поэтому, в принципе, конечно, есть и... шарлатаны, более того, для того, чтобы раскрутиться, достаточно просто выделить бюджет на рекламу, и вот ты уже раскрученный блогер, и вот ты уже какой-то там инфлюенсер, как сейчас модно говорить, да, и, пожалуйста, вот давай свои советы и представляйся специалистом, никто даже и не проверит.
Хорошо, давайте, чтобы сильно не увлекаться, пойдем дальше по вопросам. Вопрос следующий. Эта работа опасна?
Безусловно, можно сказать, что она опасна в каких-то моментах, потому что агрессивные собаки, да, это большая часть, наверное, моих клиентов агрессивные собаки. То есть собака бывает агрессивна чаще всего от страха, но, тем не менее, как бы, да, есть собаки, которые, в принципе, уже научены своим там печальным жизненным опытом, что от человека ничего хорошего ждать не нужно, и поэтому они будут без предупреждения, без всяких рыков, без каких-то малейших признаков напряжения могут атаковать сразу. Поэтому, в принципе, есть такой раскрученный кинолог в кавычках, который, ну, скажем так, успешный ютубер, ролики, чьи выходят первые всегда по любому запросу, он всегда гордится своими шрамами, он всегда показывает шрамы и говорит, что вот эти шрамы научили меня. Я всегда говорю, было бы лучше, если бы тебя научили все-таки квалифицированные тренеры, а не шрамы. То есть гордиться шрамами... Каждый шрам — это напоминание об ошибке, на самом деле, что ты где-то не увидел, где-то не предусмотрел, где-то вынудил, опять же, собаку укусить тебя, потому что не просчитал ситуацию так, чтобы собака не перешла вот эту черту, потому что каждый раз, каждый укус для собаки — это тоже событие, и если, ну, допустим, да, вот мы подходим к собаке, она кусается, когда мы к ней подходим, допустим, каждый раз... Мы инстинктивно, естественно, отпрыгиваем, да, или там отскакиваем, и собака понимает, что если я не хочу, чтобы человек ко мне подходил, достаточно его укусить. Она этому учится. Поэтому каждый укус — это еще и ошибка в том плане, что мы научили еще раз собаку тому, что ее модель поведения работает. Вот. То есть там целый, да, клубок, поэтому, конечно, риск он есть всегда, но чем грамотнее специалист, чем более внимательно он относится к своему клиенту, вообще к подготовке, к деталям, ну и в том числе и к технике безопасности, тем меньше, конечно, эти будут повреждения. Не придется гордиться шрамами.
Так, я в начале подкаста упомянул, что вы автор курсов по языку тела собак, и когда я формулировал запрос в соцсетях, я тоже об этом сказал. И тогда мне прилетел вот этот вопрос. Что эти курсы из себя представляют и для кого они вообще нужны?
Ну, на данный момент у меня курс лекций — это 4 лекции. Одна из них в открытом доступе, для того, чтобы люди вообще поняли, о чем пойдет речь, и познакомились с моей подачей и так далее. И 3 лекции закрытые, которые уже приобретаются за деньги. Там я полностью расписываю все способы коммуникации собак. То есть, поскольку мы общаемся вербально, для нас привычнее, да, вот, поговорить, проговорить. Собака сказать нам ничего не может, поэтому нам нужно... И, в принципе, язык собак, он многогранный, но довольно простой. И, как я говорила в своих рекламных роликах, что это тот единственный случай, когда действительно можно новый язык выучить за 4 занятия. То есть, действительно, я там постаралась от вот этих запаховых коммуникаций, то есть от вот этих метки, до вокализации и языка тела все расписать. То есть, что, как отличить агрессию страха от агрессии уверенной в себе собаки, как отличить, потому что, ну, вот как раньше, да, допустим, очень много же заболеваний, заблуждений именно стереотипных происходит, когда люди говорят, что вот, допустим, собака виляет хвостом, значит, она радуется. А это, конечно же, не так. Собака виляет хвостом, когда она возбуждена, и возбуждение, оно бывает совершенно разное. То есть это может быть возбуждение действительно радостное, а может быть возбуждение, которое предшествует нападению. И, естественно, разбирать такие моменты, то есть и тут уже важно, как виляет собака хвостом. Вверху, внизу, справа, слева, с какой интенсивностью, с какой скоростью, в какой амплитуде, какое, ну, при этом положение в пространстве этот хвост занимает. То есть все вот эти вещи, они играют роль. То же самое можно сказать про уши, про глаза, про положение собаки в пространстве, про, опять же, многие вот считают, что там, допустим, собака подняла холку, вот как это называется, пилоэрекция по-грамотному, да, люди называют это подняла холку, то есть вздыбила шерсть на загривке, и люди считают, что тоже это какой-то признак агрессии. На самом деле это всего лишь рефлекторная реакция организма, физиологическая реакция тоже на возбуждение. Поэтому, опять же, если собака, скажем так, да, подняла холку, это не значит, что она сейчас будет на тебя нападать. Это всего лишь рефлекс, который может тоже говорить о разных состояниях, и нужно в совокупности смотреть на все детали. Ну, об этом я и постаралась рассказать в своих лекциях. Ну, и есть вебинар, он такой более простой, там тоже есть про язык тела, но более поверхностно, то есть основные такие моменты. Ну, и больше я и моя коллега, мы рассказали о том, как собака видит, слышит, обоняет, как лучше понимает человека, как людям лучше понимать собак. Ну, то есть такой общий вводный курс, то, что должен, как на мой взгляд, знать любой современный владелец собаки.
Вы еще под одним постом в Инстаграме писали, что вы сторонница экзаменов для владельцев. А о чем здесь речь идет?
Речь идет о том, что сейчас собак становится все больше и больше. То есть мне попадала статистика, что сейчас у каждого третьего человека есть собака. И, естественно, раньше такого не было. И сейчас люди заводят собак, многие осознанно, да, идут к этому, покупают курсы, читают книги. Ну, то есть прям готовятся как к тому, чтобы завести ребенка, так же к тому, чтобы завести собаку, прям готовятся. А есть люди, которые просто такие: о, милая собачка с голубыми глазами, хочу хаски. Как бы, да, и совершенно не представляют о том, что... Не представляют себе того, что это хаски, последует. За собака. То есть, опять же, дальше чуть-чуть глубже, если копнуть, все такие: ну да, мы знаем, что хаски должна бегать. Но это не все характеристики породы. Также это свободолюбивая, независимая, сильная собака, которая не будет заглядывать в глаза, как овчарка, да, которая такая: пожалуйста, пожалуйста, хозяин, дай мне команду, я хочу тебе служить. А хаски такая говорит, мол, докажи мне, что ты вообще, что ты из себя представляешь, чтобы я с тобой вообще хоть как-то взаимодействовала. Ну, я, конечно, так утрирую, но суть в том, что было бы здорово, если бы люди более осознанно подходили к выбору породы, к выбору конкретного щенка. То есть часто бывает, что люди, например, там, берут самого активного щенка в помете, а потом поражаются, что не справляются с его энергией. Я говорю: а как вы выбирали щенка? Ну, вот он там всех растолкал, он там больше всех ел, он был самый крупненький. Я говорю: ну так правильно, вы выбрали лидера, вот вы с его лидерскими качествами имеете дело. А люди такие: да, ну мы думали, просто бойкий самый там. Ну, то есть было бы здорово, если бы это были какие-то, быть может, даже действительно экзамены, чтобы люди понимали, что, во-первых, это а, непросто, б, дорого, в, ну, ответственность велика за то, что вот ты заводишь животное. И, ну, конечно, экзамен в нашей системе это, конечно, такая не очень правильная вещь, потому что вопрос, кто будет его проводить, как его будут проводить, да, может быть, там будут как раз сидеть кинологи старой школы, и тогда это будет совершенно не то, да. Ну, то есть, в целом, я бы хотела, чтобы в каком-то идеальном мире какие-то идеальные экзаменаторы решали, что вот тебе, да, имеет смысл заводить собаку, а ты подожди, ты еще не готов к этому. А тебе вообще нельзя, потому что ты садист, как бы у тебя вообще твои наклонности, как бы, говорят о том, что ты просто хочешь кого-то, кто будет от тебя зависеть. И я, как бы, сейчас не гипотетически говорю, а реально очень многие люди заводят собаку просто, чтобы иметь кого-то, над кем ты имеешь власть. Или там компенсируют какие-то свои комплексы за счет того, что заводит, допустим, крупную собаку.
Ну, это то есть... на самом деле мой случай не про того, чтобы иметь над кем-то власть, а про тот неосознанный выбор, когда, еще будучи ребенком, я выбирал просто по какой-то мимишности этой собаки,
ну,
и
да.
просто по тому, как во мне отзывалась, как она реагировала на меня, и я такой, вот, я хочу этого пса, просто потому что эмоционально сработало вот какой-то щелчок, что вот он начал ластиться ко мне, такой, здорово, мы подружимся.
Ну да, ну там тут есть два пути, то есть можно даже завести неосознанно, но тут же понять, что ты не справляешься, и быстренько-быстренько наверстать все упущенное. А можно, ну, как бы пойти по другому пути, да.
А к вам обращаются за помощью в выборе собак? И если да, то что вы им советуете?
Я очень сильно пытаюсь пропагандировать идею о том, что нужно все-таки выбирать щенка с квалифицированным специалистом. Неважно, со мной или с кем-то из моих хороших коллег. Но, к сожалению, эта услуга не так востребована, как могла бы быть. Потому что, ну, вот люди как-то привыкли, ну, это же так романтично, выбрать собаку, которая там, ну, вот, пришла к тебе сама, или там вот самого красивого щеночка, то есть мы выбираем. То есть нам нравится вот эта история, что вот, вот он там сидел, такой вот несчастный, один в клетке, я его взяла. А потом, что будет потом, люди уже как бы не думают. То есть срабатывает вот как это выбор сердцем, да. Но иногда все замечательно после этого выбора, а иногда потом все становятся несчастными, потому что за этим выбором сердца скрывается живое существо с набором качеств. Особенно, конечно, это касается спасенных собак, потому что со щенками из хороших, особенно приютов, питомников, из хороших питомников гораздо... Ну, щенки сразу должны быть с хорошей психикой и так далее. Если это щенки с Авито, непонятно какого разведения, либо если это щенки или не щенки, а взрослые собаки, спасенные волонтерами, то тут кот в мешке. Для простого обывателя реально это кот в мешке, и, ну, было бы здорово, если бы обращались, но лично я ни разу не помогла никому выбрать, вот именно советы брали, ну, вот так, на уровне вопросов в соцсетях, а вот так, чтобы я с кем-то вместе прошла весь путь от выбора питомника или там приюта до выбора конкретной собаки или щенка, к сожалению, пока не было у меня такого опыта, но я очень сильно вот пропагандирую эту историю.
И отсюда как раз вытекает следующий вопрос. Бывает, что люди не сходятся друг с другом. Разные характеры, интересы и тому подобное. Нужна ли подобная совместимость у человека с собакой?
Безусловно. И действительно этот вопрос вытекает из предыдущего. То есть если грамотно выбрать себе собаку, то есть в принципе, если вот взять, допустим, мой пример, всегда лучше на примерах рассказывать. Я работаю на двух работах, у меня ребенок, у меня там куча всяких проектов, я еще там реставрирую мебель, старые машины, короче, у меня, скажем так, очень разносторонние интересы и очень насыщенная жизнь. Я вечно везде опаздываю, как вы уже заметили, то есть у меня постоянно все вот по секундам расписано, и я обожаю охотничьих собак. Вот обожаю спаниелей, сеттеров, вот веслоухих, таких вот длинношерстных, красивых собак. Обожаю. Но я никогда себе не заведу такую собаку, потому что я понимаю, что я не сделаю такую собаку счастливой. У меня нет возможности удовлетворять интересы, потребности такой собаки. Поэтому я выбрала себе, то есть в момент, когда я сотрудничала с зооволонтерами, через мои руки проходили много собак, и я выбрала себе самую спокойную собаку, у которой, ну, как я смеюсь, вообще нет никаких потребностей. Ну, на самом деле, это, конечно, не так, но просто у меня такой вот максимально флексибл парень, как бы он такой может со мной на диване пролежать целый день, если я, допустим, приболела, или же может целый день скакать по полям, или может 12 часов просидеть дома один, то есть у него нету перекосов в ту или иную сторону, то есть он может подстроиться под любые условия, и я выбирала его именно за эти качества. Если подойти грамотно к выбору, то тогда проблемы не будет, но чаще всего сталкиваются люди, и бывают еще, бывают характер, темперамент, бывают особенности породы, которые не учли, а бывают еще и, ну, скажем так, идеалистические представления, то есть как вот мы там, да, во всех сказках жили долго и счастливо, а как именно, да, мы не расписаны, и поэтому часто люди там, сталкиваясь с бытовухой, допустим, ну, в отношениях, там, в сказках про такое не говорили, и в фильмах тоже, почему, как это. То же самое и с собаками, все представляют вот это вот по кромке моря бегущего человека, и за ним бежит собака, или представляют себе там, не знаю, как вот вместе куда-то едут далеко или еще что-то, а собаку, например, укачивают. укачивает. А вот ее, допустим, вот взяли, чтобы с ней путешествовать на машине по миру, а ее укачивает. И ни таблетки ничего не помогают. И получается, что я заводил собаку конкретно как компаньона в поездках.
Для одной цели, да.
А тут, да, а тут вот, вот нестыковочка. И это как раз то, что, ну, сложно предугадать. То есть с этим можно работать, можно пытаться подбирать медикаментозное какое-то сопровождение, можно пытаться приучить, потому что часто укачивание это от стресса. Но тем не менее, вот, ну, как бы первый пример, который приходит в голову, то есть когда человек представляет себе одну картинку, а собака просто в эту картинку не попадает, при том, что она абсолютно идеальная была бы для кого-то другого.
Мне когда прислали этот вопрос, я решил тоже немножко почитать, разобраться, и наткнулся на статью про кинологов, и там разбирали в этой статье как раз типы темперамента. К моему удивлению, оказалось, что у собак тоже есть такое подразделение на разные темпераменты. Вот так, согласно той статье, наиболее встречаемые пары, это те, которые лучше всего между собой, значит, функционируют, были сангвиник-сангвиник, сангвиник-холерик и холерик-сангвиник.
Ну, вообще, вот эти все деления на типы темпераментов, они очень условные. И, в принципе, нету чистых холериков, чистых сангвиников. То есть, обычно все равно мы, ну, как бы, в течение дня даже можем скакать. Понятно, что сангвинику будет, наверное, комфортно, ну, плюс-минус со всеми. Он сможет уравновесить, как бы, любые перекосы другого темперамента. Холерику с холериком будет сложновато, наверное, потому что вот эти вот взрывы эмоций, как бы, один выдает, и другой выдает, и они могут и поубивать друг друга, в общем, на этой почве.
Понятно, да, что там предполагалось именно тот вид темперамента, который у тебя преобладает, а так-то понятно, что оно может меняться. А давайте пройдемся дальше по вопросам. Все ли собаки поддаются дрессировке, обучению?
Да, все, но с разной степенью сложности. То есть нужно... Ну, смотреть, да, есть породные особенности, опять же, есть психологические особенности, бэкграунд, как раньше тренировали, если тренировали. То есть могут быть сложности, но, в принципе, так или иначе поддаются обучению все.
Это ответ. Бывали ли случаи, перед которыми вы оказывались бессильны? Если да, то как действовали?
То есть у меня не было такого, чтобы сдалась я. У меня бывали случаи, когда сдавались хозяева. И тут я бессильна, потому что я не могу за них решать. У меня еще целая куча вариантов, как можно еще попробовать. Да, а люди говорят, что нет, ну, вы знаете, как бы нет. Для нас это слишком сложно, мы больше так не хотим, мы больше так не можем жить и так далее. И, ну, это обычно трагические всякие истории, когда в итоге там собаку либо усыпляли, либо пытались перепристраивать, ну, именно потому, что люди, ну, не смогли рассчитать свои силы заранее. И, опять же, ждали от меня каких-то волшебных пилюль. Их нет, и да, и на длительную работу люди просто не соглашались.
А вы при этом были не первый психолог, к которому они обращались? Или...
По-разному. А. Бывало, что люди до последнего тянули, думали, что, ну, там, из разряда само пройдет, как-нибудь, повзрослеет, поумнеет, а проблема усугублялась. И в итоге, когда люди уже на пределе, и тут прихожу я, там, какие-то три занятия, и люди такие, ну, мы попытались, мы вот даже кинолога уже пригласили, и вот там три занятия было, и ничего не помогло. Ну, естественно, за три занятия, как бы, серьезную проблему не решили. Либо были другие специалисты, и вот все отказались, допустим, и часто там звонят именно, что вот мы уже и с тем, и с тем, и с тем, вот вы наша последняя надежда. И раньше мне это льстило, что я последняя надежда, а теперь меня очень это напрягает, потому что это такая груз ответственности, то есть получается, что, ну вот я или никто, и я должна тут же показать какие-то чудеса, на меня это давит, что я должна вот сейчас вот им срочно что-то изобразить, а, ну, порой это невозможно, и, в общем, конечно, ну, вот это такие вещи, да, на которые невозможно повлиять, к сожалению, ну, наверное, все так складывается, как должно быть, то есть у каждого своя, видимо, судьба, и нужно уметь принимать, что иногда приходится оставаться в стороне.
Чтобы закончить на какой-то позитивной ноте, последний заключительный вопрос. Есть что-то, чем вы особенно гордитесь?
Ой, интересный вопрос. Я, в общем, человек скромный. Я чаще всего ищу в себе недостатки, а вот так, чтобы гордиться. Ну, на самом деле, наверное...
Может быть, какие-то, я не знаю, там, регалии, признания, дипломы, вот, что особенно лестно показывать остальным, вот, дескать, победитель там, или... Я просто не знаю, как в вашей сфере все это...
Да, ну, у меня есть и дипломы, и сертификаты, и... Ну, мне всегда кажется, что, прошла, ну, и я ж не одна была там.
А может, какой-то особый случай?
Ну, в моем случае, наверное, я, ну... горжусь, ну, угу. Надо учиться тоже это говорить, я горжусь тем, что я, да, вот никогда не было такого случая, чтобы я кому-то отказала, потому что мне что-то там, допустим, не понравилось, или я сочла слишком сложным. То есть я работаю абсолютно со всеми собаками, независимо от размера, сложности, веса, то есть несмотря на то, сколько там условно уже человек изувечила эта собака, я к ней не побоюсь пойти, потому что, ну, моя главная миссия — помогать им, поэтому, ну, думать о своих страхах как бы не время. То есть я надеваю костюм супер-женщины, как бы иду спасать любую собаку, которая нуждается в моей помощи.
И это замечательно, на самом деле. А на сегодня у нас все. В следующем выпуске мы разберем конкретные случаи, связанные с поведением собак, их тревоги, пристрастия и образ мышления. В общем, погрузимся в ту самую собачью психологию. С вами был ведущий Артур Изумрудов и зоопсихолог Анастасия Павлова. До новых встреч.
До свидания.